Мы сегодня начинаем следующую главу в жизни нашей церкви. У нас наша жизнь, она отмерена изучением разных книг Священного Писания, которым мы уделяем достаточно много внимания, много времени. Как-то мы общались с разными, группа разных людей была, вот, и заговорили о том, кто когда пришел в нашу церковь, при каких обстоятельствах. И я обнаружил такую интересную деталь. Очень часто люди вспоминают, отмечают время, когда они присоединились к церкви не годами, то есть не 2000 какой-то год, а они говорят: «Я пришел на 5 главе Евангелия от Матфея», или «Я пришел на 12 главе послания к римлянам» и так далее. За это время, за эти вот уже почти 13-12 с половиной лет, как я проповедую здесь, Бог дал нам огромную благодать, и мы смогли вместе исследовать разные книги Библии. И я знаю точно, когда мы изучали послание к римлянам, я знаю огромное количество людей, которые открыли для себя христианство по-новому, не только послание к римлянам, Евангелие пережили снова. Когда мы исследовали Евангелие от Матфея, это взяло 6,5 лет. Мы посмотрели на всю жизнь Иисуса Христа в ее хронологии, посмотрели на то, что сделал наш Господь во время вот этих 3,5 лет своего служения, своей земной жизни. И последние 2 года мы вложили в исследование послания к евреям. И послание к евреям, помните, оно представило нам портреты Иисуса Христа в его особом отношении, в его роли в спасении, в его связи со всем тем, что было предсказано в Ветхом Завете, в его практическом действии в нашей жизни сегодня, как того, кто был посредником, первосвященником, заключившим Новый Завет. Сегодня мы начинаем новую книгу, мы начинаем сегодня серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Евангелие Иоанна – чрезвычайно интересная книга, как, впрочем, и каждая книга Священного Писания, но Евангелие от Иоанна, оно отличается от 3 евангелистов, оно отличается своей композицией, отличается своей главной идеей, отличается манерой написания. И мы сейчас не будем об этом говорить очень много, я не хотел бы потратить или вложить всю эту проповедь просто в такой технический обзор, кто написал, когда написал, какие отличия и так далее. Мы будем об этом говорить на протяжении всей этой серии, сколько Господь позволит. Сегодня я хотел бы сфокусировать наше общее внимание на главной теме, почему мы изучаем эту книгу. Это главная тема, она раскрыта самим автором, то есть евангелист, апостол Иоанн сам в конце этой книги написал, выразил, почему он ее пишет. Он, как бы обращаясь к читателям этой книги, говорит: вот причина, почему я хочу, чтобы вы это прочитали. Дело в том, что практически все евангелисты, они писали о Христе для людей, которые не были христианами или, может быть, став христианами, были еще недостаточно утверждены в христианстве. И когда они обращались к этим людям, они хотели представить им основание, они хотели представить им фундамент, на основании которого вера этих людей может стоять. Так вот, апостол Иоанн, он является одним из свидетелей, который ближе всех, ярче всех, точнее всех, не просто знал, а ощущал то, что делал Господь наш Иисус Христос, живя здесь на земле. В этом отличие христианства, дорогие мои. Христианская вера – это вера, которая имеет своим основанием исторические факты. Это не просто идеология, которая возникла в философствованиях каких-то мудрецов. Это не просто социальное движение, которое захватило ту или иную часть населения по причине возникших условий, которые возникли на тот или иной период жизни человечества или человеческого общества. Христианская вера – это истина, это факт. Это то, что основано на реальности. Это то, что основано на честном, правильном отношении к действительности. Если вы помните, грехопадение имеет свое начало или берет свое начало с извращения действительности в человеческом понимании. Дьявол подошел к человеку или к первым людям, и обращаясь к людям, он говорит, подлинно ли сказал Бог. То есть смотрите, что он делает. Он берет и в сознание Евы вкладывает ложную концепцию, ложное представление о том, что говорил Бог, и о том, что означают Божьи слова. В результате Ева, поддавшись на то, что говорит дьявол, она не просто взяла плод и ела, а вместе с этим плодом, который она взяла, у нее и у Адама впоследствии, и у всех нас, произошло глобальное разрушение понятия реальности, понятия существующей действительности. Мы все функционируем со сбитой системой координат. Теперь, когда мы говорим о Евангелии, о любом Евангелии, о любой книге Священного Писания, она направлена прежде всего на то, чтобы восстановить реальность в нашем уме, восстановить реальность в нашей жизни, чтобы наша жизнь могла быть регулируема истиной, а не сбитой системой, не перекошенной системой координат. Так вот, когда мы говорим о христианстве, о христианской вере, по этой причине, оно начинается не просто с моральных уроков. Быть добрым – хорошо, нужно быть честным. И оно начинается не просто с мистических переживаний. Закрой глаза, перечисляй какие-нибудь мантры, и ты вот восхитишься в своем сознании до третьего неба. Христианство начинается с реальных фактов. Вот почему, когда мы говорим о этих фактах, здесь играет чрезвычайно большую роль реальность и достоверность свидетелей об этих фактах. Что это не просто, помните, апостол Петр говорит, мы не хитросплетенным басням последовали. Что такое хитросплетенные басни? Это когда я слышал то, что слышал другой, то, что он услышал от кого-то, и то, что он, в свою очередь, услышал еще от кого-то. Апостол Петр говорит, мы были очевидцами его величия. То же самое мы встречаем в Евангелии от Иоанна. Апостол Иоанн, конечно же, в отличие от многих и многих других, он был человеком, который входил в непосредственный, самый близкий круг людей, которые были рядом с Иисусом Христом. Мы не ошибемся, если мы скажем, что апостол Иоанн был самым близким, наиболее близким человеком к Иисусу Христу. Вы помните, есть Евангелие от Матфея. Матфей тоже был учеником Иисуса Христа, но он не входил в эту тройку. Помните, Иоанн, Иаков и Петр. Три ученика, которые были на горе Преображения, помните? Это три ученика, которые были рядом со Христом в Гефсимании. То есть это были три наиболее близких ученика Иисуса Христа. Евангелие от Луки. Лука не был учеником Иисуса Христа. Он писал свое Евангелие со свидетельства Петра и Павла. То есть он долгое время общался с апостолом Петром и апостолом Павлом. Евангелист Марк тоже не был непосредственным учеником Иисуса Христа. То есть смотрите, мы имеем три Евангелия. Одно из них написано Матфеем, второе Марком, третье Лукой. И вот только евангелист Иоанн, это был единственный, кто был непосредственно рядом со Христом всегда. И не просто рядом со Христом. Апостол Иоанн был тот, который, помните, не раз сказано о том, что он возлежал у груди Христа. Причина этого высказывания в следующем. Когда они обедали в те времена, они возлежали на полу, они вот так вот кружком ложились вокруг этого ковра, на котором у них была пища. Так вот, Иоанн всегда был наиболее близким, рядом с Иисусом Христом, вот здесь рядом с Ним. Кроме того, если вы помните, Иоанн назван любимым учеником Иисуса Христа в ряде мест Священного Писания. Ну, еще один фактор, который, я думаю, немаловажный. Вы помните, когда Иисус Христос висел на кресте? И когда он видел стоящую у креста его скорбящую мать, он обратился именно к Иоанну и говорит: «Се матерь твоя». Он доверяет Иоанну попечение и заботу о своей матери. Таким образом, Иоанн имел самый непосредственный доступ к Сыну Божьему во время его жизни на земле. Более того, у Иоанна было еще одно отличие, еще одно преимущество. Евангелие Иоанна – это самое последнее Евангелие, которое было написано. Оно было написано примерно лет через 40, через 30-40 лет после того, как были написаны первые три. Оно было написано в 90-х годах, в середине 90-х годов первого столетия. То есть к этому времени Иоанн уже знал три Евангелия. Кстати, три Евангелия, они похожи друг на друга, потому что они построены хронологически. Евангелие Иоанна отличается от них, потому что оно построено совершенно по другой концепции. Евангелист просто пытается осмыслить, что произошло. Он говорит о фактах, но он выстраивает их совершенно в другой аранжировке для того, чтобы показать всем нам одну чрезвычайно важную истину. То есть Иоанн уже старец в это время. Он находится в Ефесе. Почему он находится в Ефесе? Потому что в 70-м году Иерусалим был разрушен, Иерусалимский храм был разрушен, и церковь, которая была в Иерусалиме, верующие из этой церкви рассеялись по разным местам. Иоанн был сослан на остров Патмос за свою веру, за свое служение. После того, когда он провел определенное время на острове Патмос, он вернулся и остаток своей жизни доживал в Ефесе, был там почетным пресвитером, старцем. И вот после того, когда уже церковь пережила очень много, этот апостол, близкий к Иисусу Христу, видя, что происходит в церкви, он обращается к народу Божьему, он обращается к людям, и он еще раз пишет о Христе. Он еще раз пишет о Христе вот с этой точки зрения, для того, чтобы как бы компенсировать или дополнить некоторые вещи, которые необходимо знать. Он сам говорит о цели написания Евангелия. Это 20 глава, 31 стих. И это, кстати, один из стихов, который вы найдете в той брошюре, которую я сегодня вам представил, который нужно знать. Здесь написано так: «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть он обращается к людям и хочет написать им что-то, что стало бы основанием для того, чтобы эти люди уверовали, что Иисус из Назарета, Иисус – конкретный человек, рядом с которым он жил. Вот этот Иисус есть Христос, Мессия, то есть обещанный Богом посланник, который решает вопрос погибели человечества. И дальше, что он есть Христос, и он Сын Божий, то есть он не просто Мессия, а он Бога-человек. И чтобы вот эта вера, которая рождается на основании этого факта, чтобы эта вера изменила вашу жизнь. И, веруя, имели жизнь не во имя себя, не во имя своего народа, не во имя своих удовольствий, не во имя своих амбиций, а во имя Его написано. Чтобы, веруя, имели жизнь во имя Его. Вот для чего написано Евангелие от Иоанна. Как я уже сказал, что к этому времени в церквях уже были распространены описания жизни Иисуса Христа, представленные в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки. Иоанн пишет как бы дополнение к тому, что уже было. Он не ставит перед собой цель еще раз повторить всю историю. Вот почему мы не находим здесь историю о Рождестве. И мы не находим многих других историй, которые приведены в синоптических или вот в этих трех Евангелиях. Он не ставит перед собой такой цели. Иоанн останавливается только на некоторых событиях, при помощи которых он представляет убедительные доказательства божественности Иисуса Христа, которые необходимы для того, чтобы родить в нас веру. Климент Александрийский – это один из теологов, служителей церкви, который жил в конце второго столетия, то есть очень близко к событиям которые описаны или к жизни Иоанна и к тому, как было написано Евангелие Иоанна. Он пишет о Евангелии Иоанна следующее. Евангелия, касающиеся внешних вопросов, уже были написаны. Теперь нужно было показать более глубокую духовную составляющую. Вот это восприятие Евангелия Иоанна, которое было у служителей церкви еще тогда, на заре христианства, как говорят. На протяжении следующих месяцев, может быть, даже лет, не знаю, сколько займет у нас исследование этой книги, мы будем исследовать ее в деталях. Мы будем исследовать именно с этой целью, дорогие друзья. Я хочу попросить каждого из вас, поставьте, пожалуйста, перед собой эту цель. Мы будем исследовать ее с целью укрепить нашу веру. Укрепить наше основание веры, основание вашей веры конкретно. От нашей веры зависит очень много. Она определяет суть того, кто мы есть. Каждый из нас, в конце концов, на что-то опирается в жизни. Вот почему апостол пишет, и он еще раз, я хочу подчеркнуть эту главную цель. Давайте посмотрим еще раз на 31 стих 20 главы. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Мессия Божий, что Он Сын Божий. И чтобы, веруя в Него, чтобы эта вот вера в Иисуса Христа изменила вашу жизнь в корне». Это цель, которую мы будем достигать, изучая Евангелие Иоанна. Я бы хотел посмотреть сегодня на всю книгу, и посмотреть на нее бегло, и посмотреть именно под этим углом. Мы посмотрим на важность веры в Иисуса Христа, и после этого мы посмотрим на основные аргументы, которые представляет апостол Иоанн для того, чтобы дать основание этой вере. Наша вера обоснованная. Это не просто потому, что нас воспитали так родители. Это не просто потому, что вот так сложилось, что вы пересеклись где-то с верующими и стали человеком верующим. Друзья мои, вера в Иисуса Христа, христианская вера, имеет прочное, истинное основание, и все то, что не согласуется с ней, не может быть спасающей верой. Именно об этом мы будем говорить. Как я уже отметил, вера – это чрезвычайно важный элемент в жизни каждого из нас. В вашей жизни вы во что-то верите. Мы верим в самые разные вещи. Мы верим в самих себя, мы верим в деньги, мы верим в связи, мы верим в политиков. Мы верим просто в светлое будущее. У каждого человека есть какая-то точка опоры. Есть что-то, с чем мы связываем свою надежду. Есть что-то, с чем мы связываем свою гарантию того, что наша жизнь, она будет счастлива. Что мы получим какое-то благо в нашей жизни. У каждого из нас есть свое представление. Как я уже сказал, иногда это наши собственные силы, иногда это наш разум, иногда это наше образование, иногда это наши деньги или способность их зарабатывать и так далее. То есть у нас есть масса всяких явлений, на которые мы опираемся так или иначе. Мы не можем жить без опоры. Так вот, апостол Иоанн обращается к нам, и он, обращаясь, говорит, что единственно прочным основанием жизни может быть только вера в Бога, который сотворил все существующее, и который послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы сделать возможным доступ нам, грешным, смертным людям, сделать возможным доступ к Ним. Бог является единственной недвижимой точкой. This is immovable part of the universe. То есть вот Бог – это единственная сущность, на которую можно вообще опереться. Ничто другое не имеет прочного основания, которое было бы непоколебимо. Мы знаем, планеты взрываются. Мы знаем, как галактики поглощают одна другую. Если вы поставите самый прочный фундамент, зарывшись в землю так, что вам покажется, что это действительно очень сильный фундамент, друзья, однажды придет время, когда земля, написано, расплавится, рассыпется на мельчайшие составные части. Мы живем в мире, который изменяется, и во всем этом мире, как я уже сказал, есть только одна неизменяющая сущность – это Бог. И вот апостол Иоанн открывает нам дорожку к этому Богу через Иисуса Христа, которого Бог послал, для того, чтобы мы могли иметь связь с Ним, с этой immovable essence, этой неподвижной, этой прочной, непоколебимой сущностью. И в этом, дорогие друзья, смысл Евангелия Иоанна. Слово «вера» и производные этого слова упоминаются в Евангелии Иоанна чаще, чем в других Евангелиях. То есть Иоанн не просто представляет рассказ об Иисусе Христе, а он его пересыпает буквально самыми разными уточнениями, дополнениями, которые направляют нас к вере. Он очень много говорит о вере. Уже после первых слов вступления, посмотрите, 6 стих 1 главы, Иоанн говорит о Христе как о свете, который сошел с небес, и об особой роли Иоанна Крестителя, свидетельствовавшего об этом свете. Вот что он говорит. Смотрите, «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Речь идет об Иоанне Крестителе. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, и дальше, чтобы уверовали через него». Заметьте, Иоанн только начал свое Евангелие, он сразу же говорит, он первое действующее лицо из людей, которые окружали Христа, вводит в свое Евангелие, и он сразу же говорит об этом. Все то, что делал Иоанн Креститель, имело своей главной целью, чтобы люди уверовали в Иисуса Христа. Эта главная тема развивается всесторонне в этом послании. Я хочу перечислить кратко некоторые самые ключевые упоминание веры в Иисуса Христа и ее роли. Первое, вера в Иисуса Христа – это основание принадлежности Богу. Посмотрите, 11 стих 1 главы. «Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Помните, Иоанн пишет в Ефесе. Церковь началась в Иерусалиме. Все то, что связано было с церковью, было связано с израильским народом, было связано с обетованиями, было связано с Мессией, мессианским статусом, который был у Иисуса Христа. И здесь Иоанн находится совершенно в другой точке вселенной, в другой точке империи. Он находится в Ефесе, в языческом мире. И он обращается к людям, он хочет донести до них очень важное известие. Он сообщает им следующее, он говорит, посмотрите, не национальная принадлежность, а вера определяет, будешь ли ты членом божественной семьи или не будешь. Это самое первое утверждение, которое мы видим здесь. Второе. Опять-таки, мы сейчас пройдемся по всему Евангелию для того, чтобы отметить маленькую часть. Это всего лишь, наверное, 1/10 часть всех упоминаний о вере. Это наиболее ключевые, может быть, упоминания. Второе. Он говорит, что вера в Иисуса Христа – это инструмент спасения. То есть, первое, вера – это инструмент принадлежности Богу. Второе, вера – инструмент спасения. Может быть, самый известный текст Священного Писания Иоанна 3:16. Беседа с Никодимом. Помните этот разговор? Никодим, как и многие книжники, был сильно озабочен пришествием Царства Божьего. Он рассуждал об этом. Именно для этого он и пришел, он встретился с Иисусом Христом, чтобы узнать, увидеть Царство Небесное, как оно связано со служением этого удивительного Учителя. Вот. И вот Иисус, отвечая Никодиму, он подчеркивает, что Бог спасает своих детей от более серьезных врагов, чем агрессоры, в данном случае это Римская империя была. И вот инструментом спасения является не что иное, как вера. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, мы привыкли к этим словам. Это стих, который часто цитируется, который многие люди часто читают. Но эти слова, они обладают колоссальной значимостью, они связывают спасение с верой. Это с определенным отношением к Иисусу Христу. Третье. Вера в Иисуса Христа – это основание вечной жизни. Об этом много сказано. Несколько текстов. 5 глава Иоанна, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Друзья, смерть – это наш самый большой враг. Иоанн показывает, что Иисус, Сын Божий, Мессия, Он пришел на землю, чтобы победить смерть. То есть вера – это не просто идеология. Вера, дорогие друзья, это не просто образ жизни, когда люди приходят в собрание. Вера – это радикальное изменение сущности человека, которое делает из смертного того, кто не умрет. В этом сила веры. И причина, почему это происходит, заключается в том, что вера соединяет верующего с Иисусом Христом, который победил смерть. 6 глава Иоанна, 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». Сын победил смерть. И теперь всякий верующий в Иисуса Христа, соединяясь с Ним, вот в этом воля Божия, Он послал Сына для этой цели, для того, чтобы мы могли верою Своей соединиться с Иисусом, о Котором свидетельствует Иоанн, и победить смерть. 8 глава Иоанна, 24 стих. Иисус говорит о том же самом, только с другой стороны. «Поэтому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Друзья мои, существует много разных людей, много теорий, которые предлагают варианты, что есть разные люди, которые, ну, как-то Бога чтят. Каждый по-своему чтит. Иисус ясно говорит, если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Вне Иисуса Христа жизни нет. Вне Иисуса Христа тление. Вот почему Иоанн подчеркивает, и он представляет здесь слова Иисуса Христа. Сам Иисус говорит о важности веры. 11 глава после воскрешения Лазаря. Иисус говорит эти слова. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, и живет». То есть Он объясняет действие веры. Каким образом вера дает вечную жизнь? Христос единственный, кто победил смерть. Вера в Него – единственный инструмент, который соединяет человека со Христом и таким образом дает ему свободу от рабства смерти. Кроме того, говоря о вере, Иоанн уделяет внимание еще одному очень важному вопросу. Он подчеркивает, что вера, очень важно, чтобы вера была настоящей. Оказывается, есть подделки. Есть попытки выдать что-то похожее на веру за веру. И поэтому этой теме уделяется в Евангелии Иоанна достаточно много времени. Вот одно из таких мест, Евангелие Иоанна, 8 глава, 30 стих, Иисус говорит, «Когда же Он говорил это, многие уверовали в Него, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Значит, говорит, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанн ясно понимал, к тому времени, когда он писал это Евангелие, уже было множество разных подделок веры, и он знал точно, что эта поддельная вера не спасет. Она не имеет в себе главного активного ингредиента. Знаете, как есть таблетки, есть плацебо делают. То есть это то, что похоже очень, точно такая же таблетка, но там нет active ingredient, там активного действующего ингредиента нет. И вот что-то подобное происходит с верой, она очень похожа. Она очень похожа на веру настоящую. Поэтому Иисус, обращаясь к этим людям, которые уверовали, написано, к уверовавшим в Него иудеям. Он обращается к ним и говорит, это хорошо. Но теперь давайте посмотрим, как эта вера работает. Если вы пребудете в Слове Моем, то есть Он говорит, настоящая вера повлечет вас к Слову. Причем, посмотрите, здесь написано, если пребудете в Слове Моем, abide, здесь посмотрим, как написано по-английски, if you continue in my word. Некоторые некоторые тексты переводят как, переводы представляют как «if you abide in my word», то есть если вы будете в нем находиться, если вы будете жить в нем. То есть Христос смотрит на уверовавших людей и говорит «that's fine», очень хорошо. Okay, теперь давайте посмотрим, что эта вера делает. Если эта вера привела к слову, то тогда вы истинно мои ученики. В следующем стихе он говорит, и познаете истину, истина сделает вас свободными. То есть это еще одна важная тема в Евангелии Иоанна, которая перекликается в разных местах Священного Писания. Еще один элемент, вернее, в разных местах этого Евангелия, еще один элемент, который здесь отражен, вера в Иисуса Христа – это главная цель Его работы в людях. Иоанн пишет, как Христос достигает в окружавших Его людях именно веры. Он не занимался тем, чтобы Петр был более образованным. Ну, лапотник какой-то пришел и вот выпалил там одно что-то, там где-то выпалил что-то. Он не занимается тем, чтобы каким-то образом устроить социальное равенство вокруг себя. Помните, пришли к нему два человека, и один говорит, вернее, один человек говорит, помоги нам разделить имение, брат мой забрал большую часть, чем мне положено. Христос говорит, но, я не буду этим заниматься. Не потому, что это правильно. Это неправильно, конечно, если кто-то забрал не свое. Совершенно неправильно. Но у Христа есть совершенно иная, намного более значимая цель. Он тщательно работает над одним вопросом – веру взрастить в своих учениках, в людях, которые вокруг. Он много об этом говорит. Иоанна 14:1. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и меня веруйте». То есть он прямым текстом говорит об этом ученикам. В своей молитве, когда он подводит итог земного служения, Иисус говорит Отцу, Иоанна 17 глава, 6 стих, «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и последнее, смотрите, и уверовали, что Ты послал меня». Это главная цель. Что делает Христос? Мы видим, как цель, которую достигает Иисус, откликается или практически реализуется, раскрывается в жизни учеников. Я приведу вам два только примера, хотя таких примеров больше. Помните, когда Иисус обращается к своим 12 ученикам после того, когда 70 учеников отошли от Него, и Он говорит, а вы не хотите ли отойти от Меня? Слушайте, что говорит Симон Петр, 6 глава, 68 стих. Симон Петр, отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ибо Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Друзья, в этом сила веры. Вера, она держит человека у Христа. Даже тогда, когда все уходят. Даже тогда, когда это непопулярно. Даже тогда, когда непонятно. Апостол Петр говорит, мы уверовали. Иоанн в конце книги описывает свой опыт уверования. А точнее, это, скорее всего, определенная ступень его веры. Помните, когда он вслед за Петром побежал ко гробу? Когда женщины сказали, что нет тела, и они видели ангела. И ангел сказал, что воскрес. 20 глава Евангелия Иоанна, 6 стих. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. Иоанн бежал быстрее, там написано немножечко выше. И входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, пришедший прежде ко гробу, и увидел, и уверовал. Иоанн пишет о себе, он отмечает определенный этап своей жизни. Он говорит, увидел и уверовал, ибо они не знали еще из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Вера в Иисуса Христа была главным предметом дискуссии между Иисусом и Фомой. Все помнят, наверное, эту историю. Иоанна 20 глава, 25 стих. «Другие ученики сказали ему, мы видели Господа». Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не увижу, не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». То есть Иисус представляет ему доказательства. Но посмотрите, что он говорит дальше. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». То есть Фома признает Христа Богом и своим Господом. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». И мы будем об этом говорить, друзья. Мы будем касаться веры очень много на протяжении исследования этой замечательной книги. И самое последнее. Иисус видел распространение веры основой служения Церкви Иисуса Христа на земле. 17 глава Евангелия Иоанна, 20 стих. Он молится и говорит: «Но не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Итак, друзья, вера в Иисуса Христа – это главная цель, которую Он достигал. И больше того, когда Он ушел с земли, Он послал Духа Своего Святого. И вот одна из главных задач, которой занимается Дух Святой, как раз и заключается в том, чтобы возгревать веру Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа – это главная цель обличающего действия Святого Духа. Посмотрите, 16 глава Иоанна, 7 стих. «Ну, истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Посмотрите, о каком грехе? О грехе, что не веруют в меня. Итак, вера в Иисуса Христа, как в Сына Божьего и Мессию – это главная цель написания Евангелия Иоанна. При этом апостол не просто призывает нас верить, но он представляет доказательства. Он представляет основание веры в Иисуса Христа. Он представляет свидетельства, которые неопровержимы. Давайте посмотрим немножечко на эти свидетельства в оставшиеся несколько минут. Еще раз глянем на заключительные слова, которые мы уже цитировали. 20 глава, 30 и 31 стих. «Многое сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть он пишет конкретные свидетельства, конкретные доказательства, которые позволяют нам увидеть достоверность того, что Иисус был Мессией и Божьим Сыном. Мы будем в процессе исследования этой книги останавливаться на каждом из них. Сейчас мы коснемся только нескольких основных групп таких свидетельств, чтобы нам иметь общую картину, общее представление. Первое – это личные свидетельства апостола Иоанна о Христе. То есть Иоанн в процессе, когда он пишет свои наблюдения за Христом, он в процессе, он не может удержаться, он вкрапливает, он вставляет свои оценки. Он говорит: вот это говорит мне, что он Бог. Вот это говорит мне, что он Бог. Вот это я точно вижу, в этом я точно вижу его божественность. Например, Иоанна 1:14. Посмотрите, он в самом начале говорит о Слове, о начале, о том, как Сын был частью всего того, всей Божественной Троицы. И теперь он говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу как единородного от Отца». Посмотрите, мы еще раз коснемся этих стихов чуть позже, но в начале он рисует такую глобальную картину Вселенной вообще. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, ничто через Него, ничто не начало, все, что начало быть, оно начало быть через Него. То есть он пишет вот эту философскую концепцию Слова, Логоса. И потом говорит: «И Слово стало плотью, и мы жили рядом с Ним». Это его личное свидетельство, Иоанн. Он говорит, вот это глобальное, гигантское, вселенское слово, вселенский логос стал плотью. И мы рядом с ним жили. И я об этом вам говорю. И мы видели его славу, мы соприкасались с ним, и мы видели в нем небо. И мы видели в нем Божьего Сына. Немножко позже, 18 стих этой же главы, он говорит, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Иоанн это видел. Он говорит, «Бога невозможно увидеть, но Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели». И мы видели, что Бог явил Себя через Сына. Описывая то, что произошло во время распятия Иисуса Христа, Иоанн описывает свой опыт, свои впечатления. 19 глава, 35 стих. «И видевшись, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили». Иоанн описывает свой опыт. Он говорит, я все это проверил, я все это посмотрел, я все это лично свидетельствовал. И я теперь пишу это, и истинное свидетельство его, и он знает, что говорит истину. Заметьте, как он утверждает это снова и снова, чтобы вы поверили. 21 глава, 24 стих, в конце апостол добавляет еще одну важную деталь. «Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его». Знаете, что он сделал здесь? Это то, что часто делали тогда, когда писали послания какие-то. В конце послания другие люди, помните, там написано в одном месте, говорит, «Я Павел своей рукою приписываю». То есть он диктовал послание сначала, а потом своей рукой что-то приписывает. И вот здесь в конце Евангелия он приглашает других людей. Может быть, кто-то помнит, в России было такое понятие «понятые». Помните, да, когда делали обыск там или что-то, вот зовут людей со стороны, а ну-ка иди сюда, ты тоже. Вот смотри, здесь что-то происходит, подпиши, что ты видел, что это точно так, засвидетельствуй. Вот это то, что делает Иоанн. Он приглашает людей, которые были рядом, вокруг, и они пишут, сей ученик Иоанн и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его. То есть, заметьте, как много апостол уделяет внимание тому, чтобы мы поверили, чтобы люди, которые будут читать его Евангелие, твердо знали, что это фундамент. Это не просто wishful thinking, не просто благие пожелания какие-то. Это действительно факты. Это то, что засвидетельствовано точно. Свидетельства Иоанна очень важные и очень значимые, но они далеко не единственные. Кроме них, множество других свидетелей расставлено по всему Евангелию. И один из первых, самый яркий, может быть, это Иоанн Креститель. Свидетельство Иоанна Крестителя, он ключевой свидетель, который говорит о божественном статусе Иисуса Христа. Вот как евангелист представляет этого свидетеля в самом начале своего Евангелия. Мы уже читали с 6 стиха. «Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него». Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Важно помнить, что апостол Иоанн, до того, как он встретился с Иисусом Христом, помните, кем он был? Он был учеником Иоанна Крестителя. Он ходил за Иоанном Крестителем, и он хорошо знал, что говорил Иоанн Креститель. Он очень, очень глубоко раскрывает вот эти все свидетельства, которые он мог запомнить, или с которыми он соприкоснулся когда-то. Чуть ниже апостол приводит несколько высказываний Иоанна Крестителя о Христе. 1 глава, 15 стих. «Иоанн свидетельствует о нем и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, идущий за мною, стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Иоанн указывает здесь на вечный статус Иисуса Христа. Несмотря на огромное уважение, которым он пользовался, Иоанн, я имею в виду, креститель, несмотря на популярность, которая у него была, Иоанн Креститель указывает на Иисуса Христа и говорит: вот идет тот, кто действительно был прежде меня. Немного ниже, в 29 стихе этой же первой главы, еще одна грань, еще одно свидетельство. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть тот, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Друзья, вот здесь в свидетельстве Иоанна Крестителя, здесь мы видим два этих свидетельства, которые по всему Евангелию будут представлены, развернуты, развиты. Первое свидетельство о том, что это Сын Божий, он был прежде меня. И второе свидетельство о том, что он Агнец, который берет на себя грех мира. Сын Божий пришел для того, чтобы стать воплощением Божьего пророчества о Мессии. Кроме Иоанна Крестителя, апостол Иоанн приводит еще многочисленные свидетельства Священного Писания. У нас в прошлую среду была проповедь, мы говорили о проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, и там, как он использовал Священное Писание, чтобы доказать, что Иисус действительно есть Мессия. Этим же самым занимается апостол Иоанн. Посмотрите, 2 глава, 18 стих. «После того, как Христос очистил храм, его спросили: а откуда у тебя такая власть? Какой ты властью это делаешь?» Вот что происходит. На это иудеи сказали: каким знамением ты докажешь нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили, заметьте, Писанию, во-первых, и, во-вторых, Слову, которое сказал Иисус. Кроме этого места, апостол подчеркивает многочисленные сбывающиеся пророчества. Например, 19 глава Иоанна: Иисус висит на кресте. Здесь написано о воинах, которые делят его одежду. 24 стих. «И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет?» Иоанн добавляет: «Да сбудется сказанное в Писании: разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Апостол подчеркивает, что распятие Иисуса Христа даже в самых мелких своих деталях соответствовало тому, что говорит Писание. 28 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду». 36 стих. Вернее, 33 стих. «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевшись, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили. Ибо произошло, да сбудется в Писании, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Итак, кроме вот этих свидетельств, мы говорим о личных свидетельствах апостола Иоанна, о свидетельствах Иоанна Крестителя, о свидетельствах Священного Писания, есть еще личные утверждения самого Иисуса Христа. И они здесь в великом множестве, где сам Иисус Христос утверждает, что Он Бог. Иоанна 4 глава передает нам встречу, рассказ о встрече Христа с самарянкой. И вот здесь, пожалуй, одно из первых ясных утверждений. 25 стих. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам всего, все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». Заметьте, многие люди пытаются каким-то образом подвергнуть сомнению божественности Иисуса Христа и говорят, что Христос якобы никогда не утверждал это. Друзья, это абсолютная неправда. Иисус Христос очень много раз, вот начиная с этого, Он обращает к самарянке, Он говорит: «Это Я, Мессия, который говорит с тобой». Иудеям, которые обвиняли Его в том, что Он исцелил в субботу больного, который лежал у купальни Вифезда, помните, Он говорит следующее, 5 глава Иоанна, 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь, жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Еще одно подобное утверждение сделано было тоже в беседе с иудеями, и здесь Иисус прямо называет Себя Богом. 8 глава, 25 стих. «Тогда сказали Ему, кто же ты?» И Он отвечает, «От начала сущий». «I am who I am», или «Яхве». То есть Иисус Христос объявляет Себя иудеем, прямо называет Себя Богом. Еще одна ситуация. Фарисеи и книжники в очередной раз требовали от Него знамения. Иисус представляет пространное объяснение и завершает чрезвычайно важным утверждением. 10 глава Иоанна, 25 стих. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые Я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите. Ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам, овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Друзья, вот эти слова были настолько убедительными, настолько яркими. Вы знаете, что произошло после этого? Фарисеи и книжники схватились за камни, они хотели Его побить камнями. Они это делали, потому что они услышали, что кто-то назвал Себя Богом. И поэтому они не могли этого терпеть. Еще одна часть свидетельств, которую представляет и апостол Иоанн, это свидетельство дел Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще раз на этот список. Личное свидетельство апостола Иоанна. То есть он наблюдал, он видел и свои впечатления написал. Второе – свидетельство Иоанна Крестителя. Третье – свидетельство Писания, сбывшееся. Дальше – личные утверждения Иисуса Христа, то, что Христос говорил о Себе. Следующее, пятое – это свидетельство дел Христа, то есть то, что Христос делал. Это было абсолютно очевидно. Помните, что даже фарисеи и книжники, которые видели во Христе своего конкурента, даже они, наблюдая за Его делами, пришли к следующему выводу. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. На основании чего они знают? Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сам неоднократно ссылался на свои дела. Евангелие Иоанна 10:37. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Но, пожалуй, самое яркое дело, которое Христос совершил, которое было доказательством Его божественности, это было воскресение Лазаря. Еще до того, как это произошло, Иисус сказал ученикам, что изначально это был Его план. Послушайте, Иоанна 11 глава 14 стих. «Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер, Я радуюсь за вас». Интересная вещь. Смотрите, Лазарь умер, и он печалится об этом. «А за вас, учеников, Я радуюсь». Почему? «Я радуюсь, что Меня не было там, чтобы вы уверовали». То есть он ясно знает, что то, что он совершит с Лазарем, поможет ученикам уверовать в его как в Божьего Сына, как в Мессию. После того, как Лазарь был воскрешен, написано, многие иудеи уверовали. 45 глава 11, 45 стих 11 главы. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Друзья, Иоанн объясняет нам, он говорит, вот это было. Вот иудеи противились против Христа, но когда он воскресил Лазаря, многие из них уверовали. И это было настолько сильно. Вера в Иисуса распространялась как пожар, что фарисеи собрали специальное совещание. Слушайте, 46 стих. «Некоторые из них пошли к фарисеям и сказали, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорят, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него». Заметьте, Иоанн представляет нам реальность фактов. Насколько убедительным было свидетельство дел Иисуса Христа. Дела Иисуса Христа были убедительнейшим свидетельством даже для Его собственных учеников. Помните, когда Филипп попросил Иисуса показать им Отца, он говорит следующее, 14 глава. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, верьте мне по самим делам». Итак, дорогие друзья, это небольшое превью, это небольшая возможность ощутить вкус этой книги. Эта книга поможет нам увидеть Иисуса Христа как Божьего Сына и как Мессию, с тем, чтобы Он стал основанием нашей веры, чтобы каждый из нас мог признать Его своим Мессией, признать Его своим Спасителем, признать Его Господином своей жизни, и чтобы жизнь каждого из нас изменилась. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!